Вы слушаете Веда Радио и, как всегда, правильно делаете. Самое интересное общение, самое полезное и даже духовное общение именно на Веда Радио происходит. Сегодня духовные ответы на жизненные вопросы дает Сергей Тимченко. Ровно полгода, как я заметила, мы не слышали Сергея, даже чуть-чуть больше. Наверное, вы ожидали этих эфиров, возможно, если почувствовали вкус к этому общению, задавая свои вопросы и получая духовные ответы. И вот сегодня есть такая возможность продолжить все, что вас беспокоит. Ну, темы фактически не ограничены. Все, что вас беспокоит, вы можете писать на наш сайт vedaradio.fm. А еще лучше воспользоваться скайпом и позвонить. Тогда ваш вопрос будет более ясно изложен, и как-то детально мы сможем это рассмотреть. Сергей Тимченко у нас на связи. Если звук будет не самым хорошим, ну, такая, какая у нас была возможность, так мы и сделали. Мы проверили звук. В общем-то, можно понять какие-то ответы. Так что сейчас мы начнем общаться. Давайте поприветствуем Сергея в прямом эфире. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Спасибо, что присоединились к нам сегодня. Кстати, о сегодня, о сегодняшнем дне, вот мне хотелось узнать. Сегодня мы знаем, что Экадыши, но, и насколько я знаю, это необычные Экадыши. Вообще, я слышала, что про каждый Экадыши говорят, что он самый лучший. Но этот, насколько я знаю, лучший из лучших. Или я ошибаюсь?
Да.
Расскажите, пожалуйста.
Экадыши переводится как 11-й день новолуния и полнолуния. Это особый день, который обладает очень большой духовной силой. Говорится, что Экадыши, олицетворенная богиня, которая появилась непосредственно из Верховного Господа и уничтожила олицетворенный грех. Любой человек, который постится в эти дни, очищается от последствий всех своих грехов или огромного количества грехов. И Веды Экадыши называют матерью преданности. Это также не только очищает наше сердце, но также пробуждает любовь ко Всевышнему. Каждый месяц обычно 2-3 Экадыши, но есть особый Экадыш, который празднуется раз в году. Это Пандава Экадыш, тот пост, который мы проводим сегодня. Я объясню его силу, значение. И ведическая традиция, любой человек, который постился в этот день, он очищал себя, а также весь свой род. Он мог благо от этого поста направить на своих родственников, это, таким образом вытащить их из ада. Я знаю множество людей, у которых какие-то родственники оставляли тела, и некоторые из них даже из своих грехов становились привидениями. И, постясь за своих родственников, сам человек получает в 100 раз больше, и эти родственники получают духовное благо, где бы эта душа ни находилась, и выигрывают все. История Пандавы и Экадыши связана с 5 братьями Пандавами, великими слугами Господа. Среднего из них звали Бхима. И Бхима обладал огромным ростом и очень большим аппетитом. Одно из его имен – Врикадара, означает «волчий желудок», он мог переварить неограниченный объем еды. Он был сыном Ваю, бога ветра. И Ваю также отвечает за огонь пищеварения. И он подошел к Кришне и сказал: «Верховный Господь, я знаю, насколько благоприятны эти посты в твою славу, но у меня такой огонь пищеварения, что я не могу поститься. У меня все внутри сгорает от голода. Есть ли какой-то выход?» И Верховный Господь сказал: «Постись хотя бы вот на этот особый день. В честь тебя он будет называться Бхима Экадыши». Любой человек, который не постился в течение года на эти даты, астрологические, то если он будет поститься в этот особый день, он получит благо от всех экадышей, вместе взятых, которые проходили в течение этого года. Собственно, этот экадыш считается самым главным, самым могущественным. Если вдруг так случилось, что вы не стали поститься в этот день, потому что вы не знали, дождитесь будущего года. Ну или также подключитесь к другим экадышам, которые тоже обладают большой силой, которые... Следующий экадыш будет примерно через 2 недели. Спасибо большое.
То есть, получается, экадыши выпадают приблизительно раз в 2 недели или 2 раза в месяц, так где-то?
Да, примерно так. В очень редкие месяцы бывает 3 экадыша. Так получается, что примерно каждые 11-12 дней экадыш. Информацию об этом можно узнать из ведических календарей. Можно зайти на сайт Ведрадио. Я уверен, что на сайте Олега Геннадьевича Тарсунова должна быть такая информация астрологическая.
Хорошо, спасибо. Экадыши — это 11-й лунный день. Мы запомнили такое интересное число — 11. Вот дальше у нас вопрос тоже есть, связанный с числами. Любопытствует Юлия. На четках 108 бусин. Читаем мы 16 кругов. И я решила перемножить эти числа и получила 1728, пишет Юля. Если сложить эти цифры между собой, 1 плюс 7 плюс 2 плюс 8, получается 9. Знаю, что еще и 108 – это священное число. Если здесь сложить числа, снова выходит 9. Ну, 1 плюс 8. Расскажите, пожалуйста, что за магия чисел такая интересная? Как веды это объясняют? И объясняют ли как-то?
Часть ведической астрологии – это нумерология. Дело в том, что 9 главных цифр – это до 10, это 9 главных планет в гороскопе любого человека. Те знания в нумерологии, которые у меня есть, я постараюсь использовать и объяснить все это. Если мы разберем цифру 108, как она применима к повторению имен Бога на четках, почему именно 108, и если мы их суммируем 1 плюс 0 плюс 8, то получается 9. Сумма в конце. Как это все расшифровать? Единица отвечает за характер человека. Представляет солнце, целеустремленность. 0 отвечает за скрытый потенциал, за огромный потенциал. 8 отвечает за любовь, пунктуальность, за чувство долга. Иными словами, что если в повторении имен Бога человек будет проявлять целеустремленность, работать над раскрытием своего внутреннего потенциала и делать это ради обретения любви к Богу, то он получит на выходе 9. Что такое 9? 9 означает ум или чистоту сознания. То есть наш ум станет чистым, наше сознание станет проводником как бы милости Бога. И, собственно, смысл повторения имен Бога — это очищение нашего сердца. Это то, что мы получим в конце. Если посчитать предыдущее, разобрать предыдущее число, 1728, то тоже очень любопытно. Что-то похожее, потому что единица означает целеустремленность, 7 означает покровительство божественных сил, 2 означает, что нужно физически прилагать усилия, чтобы это делать. 2 отвечают за здоровье человека, также за энергетику. И 8 отвечает также за любовь. И опять мы получим очищение сознания 9. Поэтому Что бы мы ни делали, если мы делаем все правильно, мы получим очищение сердца. И как это делать, мы уже объяснили. Нужно вкладывать свое, проявлять характер, как бы целеустремленность, раскрывать свой потенциал, делать это ради любви. Получим вечный результат. Спасибо.
Спасибо за ответ. Двигаемся мы дальше. Новые вопросы, я вижу, что приходят. И Ася написала еще до эфира, поэтому этот вопрос я зачитываю в первую очередь. Как найти баланс между такими понятиями, как проявить гибкость в какой-то ситуации и смалодушничать? Например, если тебя оскорбляет начальник, и ты на это не реагируешь, потому что тебе нужна эта работа, то это гибкость и смирение или малодушие и трусость?
Хороший вопрос. Дело в том, что гибкость и смирение относятся к духовным качествам. И они непосредственно связаны с мудростью, с сознанием, с пониманием природы вещей. Тогда как малодушие и трусость – это проявление как бы невежества. Если мы хотим правильно реагировать на обстоятельства, нам нужно с позиции мудрости посмотреть на них. Очень важно, как бы, не та ситуация, которая произошла, а как мы на нее реагируем. Смотрим на эту ситуацию, как на ту, которую послал нам Господь ради нашего очищения, ради развития каких-то хороших качеств. Или же мы просто обижаемся на других, или проявляя малодушие своим. И любая ситуация устроена Господом для нашего очищения. Как говорит Шрила Прабхупада, один из великих учителей, который принес Веды на Запад, что какой смысл обижаться на проводников нашей собственной кармы? Любые люди, с которыми мы сталкиваемся, через них Господь нас учит очень многим вещам. Они наши вселенские учителя. Господь нас учит смирению, терпению. Иногда учит тому, как не нужно поступать с другими, чтобы мы увидели все это со стороны. Учит. Терпение – это способность любить и прощать, когда нас действительно по-настоящему обидели. И нужно заглянуть себе в сердце и посмотреть, какие выводы я делал. Где баланс? Баланс состоит в том, что нам нужно, если мы можем что-то позитивно изменить, мы должны позитивно изменить. Если мы что-то не можем изменить позитивно, ну, что-то внешнее поменять, то нам нужно изменить свое отношение к этим обстоятельствам и подумать, чему позитивному я даже в этой неблагоприятной обстановке могу научиться, чему меня вселенские силы учат. И, собственно, гибкость рождается из-за такого, из мудрости, из восприятия ситуации, с позиции знания. Я описал сейчас общий принцип, поэтому сам человек может заглянуть себе в сердце и посмотреть, что я чувствую или как я реагирую на эту ситуацию. Потому что нас люди могут оскорблять, но мы можем подумать, а почему он меня оскорбляет? Как сказал Радханатха с вами, мой духовный учитель, он сказал, что когда я увидел, что кто-то ведет себя неправильно, я вдруг осознал, что эти люди больше, чем кто бы то ни было другие, нуждаются в сострадании. Когда люди оскорбляют других, проявляют так называемую наглость, за этим всем скрывается глубокое чувство неполноценности, которое есть у этого человека. может быть, он недополучил жизни любви. У него много ран в сердце. Что, может быть, кто-то проявлял насилие по отношению к нему или грубость. И подсознательно такой человек как бы мстит миру, но за этим скрывается глубокая боль, которая присутствует внутри человека. Что он, по сути дела, несчастный человек. Как сказал один из великих философов, он сказал, что как вода для огня, так и сострадание для гнева. Когда мы видим, что кто-то ведет себя не лучшим образом, то нужно внутри сказать, так этот человек уже несчастный. Тут плакать нужно, а не обижаться на него. Человек запутался. Поступая неправильно, он, по сути дела, роет яму для себя самого. Он уничтожает доверие к себе со стороны других, нарабатывает плохую греховную карму, делая адской свою будущую жизнь, что за все ему придется получать последствия. Как аукнется, так и откликнется. Не плють в колодец, тебе самому придется напиться. Все эти русские пословицы описывают общий принцип, что за все придется получить реакции. Зло вернется злом к нему же самому, а добро вернется добром. И те люди, которые поступают неправильно, они запутались. И когда мы таким образом смотрим на этих людей, также можем, то есть все ситуации начинают в новом свете представать. Смирение — это не что иное, как деятельность в знании. Это не забитость, это не закомплексованность. А смирение — это восприятие ситуации сквозь призму мудрости. Также мы можем заглянуть себе в сердце и подумать, это его проблема или моя проблема. Может быть, я своим собственным поведением спровоцировал агрессию в свой адрес. Иногда мы сами не уважаем каких-то людей. Мы можем посмотреть на начальника с первого раза и сразу повесить на ярлык, что он негодяй, не разобравшись в его внутренней природе, что перед нами за личность. Но таким образом мы проявляем неуважение к живому существу. Потому что в любом живом существе есть как и добродетели, так и плохие качества. Вопрос, на чем мы акцентируемся. Уважение — это почтительное отношение к другим, основанное на признании в других тех или иных хороших качеств. Можно спросить человека, насколько он сам уважает этого начальника, насколько он видит в нем хорошие качества. И очень часто бывает, что мы сами даже не признаем, что в других есть какие-то добродетели. Мы сосредоточены только на пороках. То есть мы их не уважаем. И когда нас кто-то не уважает, мы это чувствуем. И хотим чаще всего обороняться, иногда даже нападая на других. Потому что мы чувствуем дискомфорт в обществе тех, кто нас не уважает. Аналогичным образом, этот начальник тоже, или какие-то люди рядом с нами тоже иногда, если мы их не уважаем, они тоже могут это чувствовать и нападать первыми. Поэтому нужно с разных сторон оценить эту ситуацию. Проблема во мне или в других. Но духовный человек в первую очередь начинает как бы разбор так называемых полетов с себя. Он анализирует свое сердце. Я правильно к этому человеку относился изначально? Я правильно исполняю свои обязанности? Давал ему повод для критики или не давал? И потом он пытается уже идти дальше. Чему вселенские силы меня учили? Почему эта ситуация? Все, что происходит в этом мире, происходит не просто так. Господь хочет меня чему-то научить. Чему? Он начинает размышлять. Собственно, это смирение. Спасибо. Это уникальная возможность духовно вырасти. Поэтому я не могу разобраться с мотивами того человека, Яси, которая спросила все это, она может сама заглянуть в свое сердце, но я дал критерии, по которым мы можем отслеживать. Это малодушие или трусость, или это гибкость и смирение.
Хорошо, спасибо вам большое за ответ. Дальше присоединяется к нашему общению Оксана, желает вам хорошего дня и описывает вот такую ситуацию. «Мой парень наркоман. Пару месяцев назад я об этом узнала. Встречаемся мы больше года. Олег Геннадьевич Тарасунов сказал, что если хочешь уйти, а из сердца как кусок вырывается, значит, этот человек дан Богом. С 13 года я познакомилась с ведами. Вегетарианка, молюсь по пару часов в день. А, нет, по часу в день. К ведам меня привела ситуация. Стресс из-за того, что меня бросил парень. Я почему-то рассчитывала, что сейчас Бог даст мне лучшего человека. Человек, он хороший, но молитва помогает на некоторое время. Нервы не выдерживают, даже нет сил уже йогой заниматься. Постоянная ложь, аферизм, дошло до того, что он обокрал собственный дом. О доверии и речи не идет. Не останавливает его даже уголовное дело. Говорит, что хочет лечиться, был на исповеди, но после этого снова сорвался. Родители, родные, подружки твердят, что я навнушала себе глупость и порчу себе жизнь. А я считаю, что отрабатываю карму. Иногда так же, как и они, думаю, что сошла с ума со своими ведами, но часто чувствую помощь Господа, знаю, что без него было бы еще хуже. Мне и до этого попадались люди, которые обманывали меня и выманивали деньги. Помогите добрым словом, просит Оксана.
Спасибо большое. Я, может быть, все равно буду говорить какие-нибудь суровые вещи, потому что любовь — это не просто сентименты, а это также мысли о благополучии. Я очень бы хотел, чтобы у вас все было прекрасно. Я тоже сейчас лежу в больнице и эфир оттуда веду. Но и тут рядом со мной на соседних полках лежали наркоманы, которые кололись трижды в день. Честно сказать, это вызывает очень серьезный шок, потому что эти люди неуправляемы. Я видел, как один из этих людей на соседней полке украл у меня сотовый телефон и убежал на следующий день из больницы. И я видел, как они врут врачам, у них нет действительно ничего святого, когда они находятся в состоянии наркотической зависимости. Это очень печальная ситуация. При мне умерло огромное количество людей здесь, которые сами довели себя до ручки. Мы можем помочь другому человеку только когда он сам хочет себе помочь. Искренне значит усилие. Если человек прилагает усилия, то ситуация будет меняться. Естественным образом, что любая девушка, она привязывается к какому-то человеку, которому отдает свое сердце, но когда мы просим у Бога что-то, действительно Бог послал. Да, Он посылает. Но очень часто мы неразборчивы в том, что мы хотим. Я понимаю, что была рана до этого, и нужно было как-то эту рану залечить. Человек мог обратиться к Богу: «Бог, дай мне другого мужчину». Но не уточнялось, какого мужчину. Что этот мужчина должен быть как бы духовным или, по крайней мере, без вредных привычек, чтобы он должен быть каким-то соратником, тем человеком, который взял за меня ответственность. Господь говорит, ну даже сама не уточняла. Поэтому в своих молитвах нужно быть очень конкретным, нужно разобраться, что же мы хотим. И это очень важный момент на будущее. Что касается этой ситуации, автоматически возникает такая мысль: ну как же сострадание? Ведь мне его жалко, в конце концов. Но есть очень интересный критерий, который произнес один из духовных учителей, по которому можем отслеживать, насколько мы можем помогать другим людям, связываться с ними или нет, в помощи. То есть мы должны помогать другим только до тех пор, пока эти люди не начинают стягивать нас или других людей вниз. Дело в том, что если мы сами плохо плаваем, но мы бросаемся в бушующий океан, чтобы спасти какого-то другого человека, то большая вероятность, что будет два утонувших. И если так получается, что мы не можем другому человеку помочь, что вместо помощи и этого человека получается так, что этот человек нас топит, что он нас тягивает вниз. А насколько я вижу по обращению, ситуация похожа. У человека, который это написал, у него постоянный стресс. Он не может заниматься нормальной духовной практикой. Забросил йогу. Нервы на пределе. Постоянный человек в депрессии. Разумеется, что вряд ли из этого получится какая-то хорошая семья, потому что женщина нуждается в защите. Какая защита от человека, который лжет, который даже своих родственников обокрал? Для этого человека нет святого, и, собственно, жена его не остановит. И каких детей он ей даст, и насколько он будет заботиться о ней и об этих детях? И насколько она может ему довериться? И поэтому получается, что этот человек, ладно бы у него самого были проблемы, он еще стягивает другого человека, ближнего, вниз. И сам усилий особо прилагать не хочет, потому что наверняка у меня есть возможность посещать какое-то духовное общение, как-то поменять свой круг, который стягивает его вниз. Но человек ничего в эту сторону не делает. Поэтому, на мой взгляд, я, конечно, могу просто говорить, ничего, все будет нормально, но это не так. То есть желательно, на мой взгляд, нужно молиться за этого человека какое-то время, хотя бы там 2 недели или месяц. Но если уж вообще ничего не меняется, то, на мой взгляд, что нужно приложить усилия, чтобы просто дистанцироваться. Потому что время идет, женщины отнюдь не молодеют, и потом будет тяжелее гораздо выйти замуж. И Господь, я уверен, что если вы будете молиться Ему о том, чтобы уже конкретизируя эти молитвы, пошли мне человека, который будет без вредных привычек и который будет меня понимать, действительно возьмет ответственность за мою жизнь, как-то будет тоже стремиться к духовности, то Господь вам пошлет такую личность. Я уверен, что у вас все будет хорошо. Это то, что я бы просто посоветовал. Еще раз, любовь — это... Я почему говорю такие суровые слова? Потому что любовь — это не просто, когда мы говорим только приятные вещи. Любовь — это мысли о благе. Когда мы говорим иногда, может быть, даже неприятные вещи, но которые реально помогут, которые изменят жизнь к лучшему. Как хирург иногда, он разрезает что-то, например, фурункул. Это больно. Но он удаляет оттуда всю грязь, и наше тело зарастает, заживает, рана зарастает, и нам становится комфортно. Но если мы сохраним какой-то нарыв внутри, просто, то ситуация не улучшится. И просто дуть на него – это небольшое облегчение, это не решение проблемы. Спасибо.
Спасибо вам за ответ. Двигаемся мы дальше. И вижу я, что новые вопросы приходят. Еще парочку вопросов мы можем принять. И, наверное, на этом закончим прием вопросов именно. Вот сколько мы успеем, насколько я вижу. Мария пишет. Мой выбор отказа от мясной пищи вызывает ярость у моей мамы. Все сопровождается шантажом и угрозами заболеваний, таких как рак крови и тому подобное. Моя конституция соответствует ватотипу, если я не ошибаюсь, с небольшим весом. Ну да. Вместе с родителями я не живу, но периодически на неделю-две приезжаю и сталкиваюсь с большим неприятием и трудностями. Стараюсь вести себя мягко, но результатов нет. Подскажите, как найти правильное решение?
Замечательный вопрос. Для этого вам нужно самой изучить эту тему очень детально. Залезьте в интернет, прочитайте о пользе вегетарианства. И вы должны быть во всеоружии. И лучше всего, если вы сами распечатаете какие-нибудь важные статьи, интересный материал. Потому что существует очень много страхов у родителей. И у них нет знаний. Например, что фосфора нету. Витамин В12 человек не получает из вегетарианской пищи, они говорят. Аминокислоты важные, которые есть в мясе, он не получит. Бедный умрет. Белка ему не хватит. Но на все эти аргументы есть ответы научные. Оказывается, что очень много гемоглобина и вегетарианских также продуктов, они тоже увеличивают, некоторые продукты увеличивают гемоглобин. Например, миндаль, еще много продуктов. Потом все микроэлементы, которые необходимы, тоже есть в овощах, фруктах. И там описывается, какие в каких. Также, к примеру, в зелени больше белка, чем в мясе. Например, в шпинате или в капусте брокколи. Культуристы, я знаю, которых эти культуристы являются вегетарианцами, они едят все это, и мышечный корсет их очень сильно растет. И также мы лактовегетарианцы, мы едим огромное количество белка через молоко, творог, через сыры, через сметану, через молоко, йогурт, кефир. То есть вы должны быть во всеоружии. Во-первых, это придаст вам самой уверенности, что вы на верном пути. Также исследования ученых на эту тему есть. Например, шведцы проводили исследования, которые показывают, что вегетарианцы в 10 раз меньше болеют заболеваниями рака, кровеносно-сосудистой системы. То есть у них в 10 раз меньше шансов заболеть раком, чем у плотоедов, тех, кто питается плотью. Они в 5 раз меньше болеют в среднем всеми другими заболеваниями. И также в 10 раз меньше подвержены заболеваниям, связанным с психическими расстройствами, чем обычные люди. Они также долгожители. Их выносливость также примерно в 1,5 раза превосходит те, кто ест мясо. Многие марафонцы, вегетарианцы, культуристы, вегетарианцы. Дикие лошади пробегают 70 километров в день, питаясь одной травой. Это огромная нагрузка. Самое большое животное на планете – слон, который весит 4 тонны, тоже вегетарианец. Может огромные каменные блоки таскать и так далее. У людей есть определенные страхи, которые специально вызваны именно корпорациями, которые торгуют мясом. Что без мяса вы жить не можете и так далее. Били это в голову. На Руси, кстати, раньше большая часть людей были вегетарианцами, потому что они не могли позволить себе мясную пищу. Потому что не было холодильников, она долго просто не хранилась. Отмотать, например, 150-200 лет назад. То есть люди не так много мяса употребляли вообще. Если изучить русские веды, например, Велесова книга описывает жизнь новгородских волхвов, мясом. И там описывается, что наши предки, славяне, питались в основном молоком, медом, зерновыми продуктами, всякими ягодами. И мясо разрешалось есть только воинам. И то после этого они должны были пройти обряд очищения у священников. Они ели мясо только для того, чтобы агрессия у них как-то увеличивалась. Люди практически не ели мясо. Это мясо не употребляется как ежедневный рацион людей. Это только питались наши предки, славяне, на Руси. Спасибо.
Спасибо за ответ.
И также да. Я хотел чуть-чуть добавить. Нужно то, что нет пророка в своем отечестве, поэтому лучше распечатать такую информацию об аминокислотах, о белке, мнение ученых, исследования. Сказать: мама, почитай, пожалуйста. И также научиться готовить какие-то очень вкусные питательные блюда, понятные для понимания родителей. Всякие пирожки, может быть, с каким-нибудь сыром. Все достаточно питательно. Можно заготовить им пару блюд каких-то. Пиццу сготовить вегетарианскую. Какой-нибудь хороший рецепт раздобыть. Чтобы они попробовали и увидели, что не все так плохо. Найти какие-нибудь заменители мяса. Например, есть мясо сайтан, по-моему, называется. Это мясо из зерна, которое делается. Ману Самхита говорит, что если браман хочет вдруг, что является редкостью, поесть мясо, то он должен сделать мясо из зерна. Просто вымывается сверху, берется мука, делается из нее тесто, дальше начинает растираться в большом объеме воды. Клейковина, которая остается, она варится. И по качествам она полностью напоминает мясо. Она также тянется, серого цвета такого же, если сварить ее со специями. Очень так оригинально. Я знаю, что вкус полностью мясной. Под всякими соусами люди понять не могут, что это не мясо. Я знаю женщин, которые своих мужей отучили от мяса. Благодаря такому рецепту это все можно найти в интернете. Можно узнать, как соя готовится таким образом, чтобы она напоминала мясо. Можно готовить также адыгейский сыр, жарить его, замачивать в соусе каком-нибудь. И тоже оно по виду напоминает мясо, когда оно пожаренное. А белка там больше, чем в мясе, и более полезно. Чтобы они увидели, что вы питаетесь вкусно и разнообразно, и вы могли действительно их удивить чем-то очень вкусным. Спасибо. Какое-то время придется потерпеть, но постепенно они, если вы предоставите им все эти аргументы, они успокоятся. Спасибо.
Угу. Так что, Мария, ищите рецепт приготовления сайтана, так называется вот такое, можно сказать, вегетарианское мясо, или, может быть, найдите, где его можно приобрести, как вариант. У нас, допустим, в крае продается вегетарианская колбаса, вот такое тоже существует для тех, кто переходит. И сейчас у нас на связи Светлана. Она хочет задать лично свой вопрос, чему мы рады. Здравствуйте, Светлана.
Здравствуйте. С удовольствием слушаю вас. У меня вопрос по прошедшему, то, что вы это уже озвучивали, по отношению к начальнику. Я работаю в детском саде, и у нас заведующая детским садом, женщина, ей уже за 60 лет, ежедневно создает конфликтные ситуации. Она в основном общается с воспитателями, а воспитатели потом приходят в группы и начинают также вести себя по отношению к детям. И я работаю помощником воспитателя, смотрю на все это, я не знаю даже, как реагировать. Я вижу, что детям плохо, тяжело, но что делать, как реагировать, я не знаю.
Наверняка у этого человека, который является источником такой агрессии, какая-то собственная тяжелая личная жизнь. Может быть, это одинокая женщина, обиженная на людей. И люди очень часто это скрывают.
Да, я это все понимаю. Это есть, но это ее не оправдывает.
Как помогать? Конкретный вопрос. Нужно молиться Господу, чтобы Господь сделал нас проводником Его любви. Чтобы сделал нас инструментами Его любви и также Его сострадания. Он источник бесконечных энергий, источник бесконечной любви. В таких случаях как бы мы своим внутренним счастьем, умиротворением, как бы энтузиазмом внутренним, мы отогреем сердца и тех людей, которые находятся рядом с нами. Это воспитатель, чьим помощником вы являетесь, она в вашем обществе будет очень быстро оттаивать от той агрессии, которую она получила на свою бедную голову. И также будет нести эту любовь и распространять ее в округе. Будет создаваться удивительная атмосфера. Это единственное, как можно от этого защищаться. Также можно молиться Верховному Господу, чтобы Господь как бы защитил вас, тех детей, которые под вами находятся, может быть, и эту воспитательницу, которая является вашим помощником от каких-то внешних воздействий. И это все будет работать. Спасибо. Не ответил.
Благодарю вас. Благодарю. Я понимаю. Я понимаю, как это чисто технически, да, вот, а на практике очень тяжело получается.
Дело в том, что еще раз, что нужно просто молиться Господу об этом и стараться как бы отдавать любовь бескорыстно. И просить, чтобы Господь через нас как бы действовал, что наши ресурсы ограничены. Эмоциональные, физические. Но Господь — бесконечный источник любви, сострадания, милосердия, заботы. Безусловно, вот такого принятия, и также Он источник всего добра. Поэтому, когда мы смотрим на тех людей, кто находится рядом с нами, как на детей Бога, в данном случае все ваши дети — это не просто чьи-то дети, это также нужно смотреть на них, как на маленьких детей Бога, которых Господь послал вам для того, чтобы вы о них позаботились, чтобы также как бы чтобы вы действовали как проводник Его любви для них. Если вот это все будете вспоминать, что это дети Бога, я должна служить, а не как маленьких частичках Бога, и также быть проводником любви Бога для них, то тогда и молиться Господу об этом, то вам придет огромная сила от Всевышнего. Это то, о чем нужно постоянно себе напоминать. Когда вы будете себе это напоминать, что это дети Бога, а я должна быть проводником любви Бога для них, то вы сразу будете таким образом подключаться к этому каналу милости Всевышнего. Тогда все будет происходить удивительным образом.
Благодарю вас, благодарю, я поняла. Я поняла, так намного проще будет, это сильнее буду. Благодарю вас за ответ.
Спасибо вам, Светлана, за звонок. Мы двигаемся дальше. Осталось у нас несколько минут до окончания эфира, и есть несколько вопросов. Вот у нас на сайте, Сергей, написано, что вы монах и путешественник, изучающий ведическую культуру уже очень давно. И Юрий интересуется, вы больше монах или путешественник?
Хороший вопрос. Я послушник. Есть просто две категории монахов. Это те полностью отреченные от мира, саньяси, и послушники, те, кто живут в храме, но они, может быть, еще не давали такие очень серьезные обеты саньяс, которые тоже следуют всем практически тем же монашеским принципам, без каких-то внешних формальных посвящений. Там соблюдая целибат и также следуя определенным стандартам духовным. И те люди, которые уже обретают какую-то зрелость, они могут Им не обязательно жить в храме, они могут ездить и делиться этими знаниями, своим духовным опытом, приезжая уже в храм как базу своего рода. Вот. Поэтому, кто я, монах или путешественник, я маленькое живое существо, слуга других, пытающийся стать слугой других. Это, наверное, то, кем я являюсь. А все остальные вещи, они такие очень носят относительный характер. Спасибо.
Угу. Спасибо, что разъяснили, ответили на этот вопрос. Дальше пишет Дина. Благодарю вас за возможность задать простые вопросы, блуждающие в моем беспокойном уме. Вот один из них. Воспитывая мальчика, какие настольные игры допустимы и не считаются азартными? Домино детское, шахматы, шашки, нарды, разные ходилки.
Шашки и шахматы, насколько я знаю, это ведические науки. Цари играли в шахматы. Развивает мышление очень хорошо. Шашки тоже. Если мы не играем как бы на деньги, а просто пытаемся как-то развивать свой интеллект, то это допустимо. С нартами я не знаком. Хотя что-то похожее было так же, но это все-таки относилось к разряду азартной игры. Вот. Есть всякие развивающие игры. Нужно их использовать. Но я бы очень рекомендовал не пользоваться компьютерными играми. Исследования показали, что... Я читал специальные исследования психологов, что все компьютерные игры замедляют развитие ребенка в полтора раза. И дети становятся менее подвижными, менее активными. Они сидят как зомби за компьютером. И они перестают общаться со сверстниками, потому что они от компьютера не отходят. Если раньше дети играли... Кстати, другой очень интересный пункт, что не нужно много игрушек дарить ребенку. Да, сейчас много игрушек в округе. Если раньше, то открытие железного занавеса в России был очень ограниченный ассортимент игрушек. Сейчас их много. И некоторые родители, так называемой любви ребенку, дарят ему огромное количество игрушек. Но еще раз, любовь — это не означает исполнение прихоти, а это мысли о благополучии ребенка. Исследования тоже показали, что те дети, у которых много игрушек, их процесс развития также замедляется. Процесс творческого мышления. Вспомните себя, например. Раньше, когда игрушек было мало, любая палка, она была всем, чем нужно. Для мальчика это была и сабля, и ружье, и палка-копалка, и флейта, и ракета, и конь, все, что хочешь. И включалось образное мышление. А для ребенка это очень важно. Ему нужно научиться образно мыслить, включать свою фантазию. Таким образом он как бы внутри раскрывается как личность. Поэтому в ведическом обществе, основанном на знании, не так много было игрушек внешних. Но дети, они играли, они ставили спектакли, они фантазировали. То есть и они постоянно играли. Это были эти игры, они, то есть они жили в целом мире, потому что им предлагались разные сценарии этих миров каких-то, и они, собственно, погружались в это все, для них все оживало в новом свете. Те же самые обычные предметы становились необычными, волшебными. Иначе ребенок просто поиграл во что-то, и как-то он разочаровался. Потому что когда слишком много, то не знаешь, ты не можешь ни во что по-настоящему погрузиться. Фантазия не нужна. Вот это интересное дополнение, они могут пригодиться. И с детьми нужно просто вот учиться играть в какие-то развивающие игры, выдумывать какие-то сказки, чтобы у них образы работали. Часто родители пытаются откупиться от ребенка, они покупают ему айфон, айпод, чтобы ребенок где-то вот смотрел в какую-то квадратную штучку и им не мешал. Но детям нужно в свое время уделять, а не просто тратить на них деньги, потому что это не воспитание. Тогда его воспитывают эта квадратная штучка, а не родители. И только родители могут объяснить по-настоящему, что хорошо, что плохо, почему это плохо. Он также может описать, почему этот человек хорошо поступает, приводить какие-то позитивные примеры. Вот. Спасибо.
Спасибо за ответ. Андрей также присоединяется к нашей беседе и описывает свою ситуацию. У меня всегда был такой принцип при поиске девушки и впоследствии жены, чтобы она не курила. Но при этом все складывалось так, что меня окружают одни «курилки», в кавычках. Ставить условия, типа «вот ты брось, а потом будем начинать строить какие-то отношения», я не хочу, это как-то неправильно, по-моему. В общем, вопрос в том, стоит ли продолжать придерживаться своих, возможно, глупых принципов до конца и воспринимать это как не судьбу, или смягчиться и принимать, что Бог дал, потому что такая судьба. Просто время идет, и лет мне уже немало.
Есть много духовных организаций, где уже можно найти очень много спутниц жизни, уже не курящих. Почему бы там не поискать? Я знаю, что в многих церквях там прихожанки прекрасные девушки, они не курят, и они ищут спутника жизни. И притом у этих людей есть какие-то высшие моральные нормы. Но я лично не считаю, что человек должен размениваться какими-то своими идеалами. Потому что, в конце концов, вам жить всю жизнь с этим человеком. Ну, представьте, ваша жена, с которой вы проживете следующие там, 30-40 лет, она будет постоянно курить. Это как минимум около 300 видов смог, которые попадают в легкие человека. Из них 120 или 140 являются канцерогенами. Это все отравы будете дышать, в конце концов, все равно вы, ваши дети. И эта женщина проживет на 10 лет меньше. Огромное количество денег просто вылетит в трубу на лечение этих болезней, которые вызваны табакокурением. И огромное количество денег из семейного бюджета просто будет тратиться никуда. Потом вы еще также будет терять свое здоровье из-за этого. Дети будут болеть. Это также отразится на болезни детей, потому что если мать курит, ребенок, говорится, что несколько минут корчится в утробе матери. Так это как последствие вот этого химического отравления, которое по крови также действует, попадает также в его кровеносную систему. И также ему жизнь портит. Вот. Ну, конечно, с этим можно мириться, но я уверен, что если есть альтернатива, то почему бы или попросить человека бросить, или как бы если человек не настроен на это, почему бы не найти, не воспользоваться этой альтернативой. Я знаю, что в духовных организациях во многих, там, где просто отсутствие курения является одним из важнейших постулатов, там очень много прекрасных девушек. Почему бы туда не сходить?
Да, действительно, действительно. Такой простой выход можно найти. Желаем удачи Андрею. И пишет нам дальше Михаил. Замечательно, что мужчины присоединяются к этому общению. Подскажите, почему во время полного сухого голодания, во время кадыши, начинает сильно болеть голова, а во время долгого поста все нормально, ничего не болит? И как можно минимизировать это состояние, подскажите?
Голова иногда бывает болеть из-за того, что начинает болеть. Из-за того, что люди неправильно входят в кадыш. бывает такая ситуация. Я не знаю всех нюансов, конечно, данного случая, но перед Экадышей, перед постом не рекомендуется что-либо есть с вечера предшествующего. Максимум человек может попить немного молока или съесть горсть фиников. Не нужно наедаться впрок. Дело в том, что иначе вся пища будет гнить в нашем желудке всю ночь, потому что ночью огонь пищеварения слабо работает. На следующий день, когда человек начнет на сухую поститься, будет интоксикация организма, что токсины попадают в кровь, и слабость, тяжесть, колики в животе, болезнь головы связана скорее с отравлением, нежели с самим постом. Поэтому многие люди делают клизмы перед с вечера, с предыдущего, и принимают слабительное, чтобы очистить свой кишечник от остатков пищи и уже с чистым организмом или с облегченным организмом как бы входить в пост. Все это проходит гораздо легче. Я бы порекомендовал также на это обратить внимание, потому что в большинстве случаев именно это является главной причиной. Спасибо.
Спасибо. Вот у нас есть еще один вопрос от Марии. Вообще, честно говоря, наверное, его лучше задать женщине и матери, но, возможно, вы тоже что-то слышали и порекомендуете что-то. «Благодарю вас за предоставляемую возможность получить ответ», — пишет Мария. «Моей дочери 1 год и 3 месяца. После родов я стала изучать ведическую концепцию жизни, в том числе и важность режима дня. Но с ребенком нет возможности правильно всему следовать, так как у нас совместный сон, и в случае моего подъема в 5 утра просыпает и она. Я вынуждена, заботясь о ребенке, нарушать правила распорядка дня. При этом испытываю вину и огорчение. Подскажите, как поступать в данном случае?»
Не переживайте, потому что это аскеза матери, особенно в первые 2-3 года. После 2-3 лет ситуация изменится. Потому что особенно первое время, когда происходит процесс кормления, дети не спят, иногда даже по ночам маме нужно кормить каждые 3 часа, не спать. Разумеется, сон у ребенка очень такой чуткий. Поэтому придется немножко потерпеть. Продолжайте заниматься духовной практикой, но просто не отчаивайтесь и настройтесь, что как только она чуть-чуть подрастет, чтобы уже не просыпаться, продолжать спать в это время, тогда вы будете аккуратно так вставать, чтобы и посвящать свое утро возвышению своего сознания, молясь о своем духовном прогрессе, о духовном развитии своего ребенка. А сейчас просто делайте, что вы можете делать. И, что делать, такая ситуация. Как сказал один из духовных учителей, он сказал, что семейная жизнь — это такое необычное место, необычный уклад такой, что тут как бы самое важное — держать перед собой эту высокую цель. Но и не отчаиваться, что если в некоторых ситуациях как бы мы не можем этому соответствовать, что иногда дом вдруг неожиданно превращается в детский садик или в лазарет, когда все заболели вдруг. О какой там духовной программе может идти речь, если все всю ночь кашляют или у всех температура. И все это придется как бы принимать. И как только все начинает налаживаться, нужно опять как бы вставать и идти как бы к этой высокой цели. Не отчаиваться, вы на верном пути. Просто нужно понимать, что это вот я нахожусь в таких обстоятельствах. То есть в некоторых случаях, это знаете, как приводится пример, я приведу пример альпинизма. Например, перед вами где-то вдалеке огромная гора, на которую вы хотите залезть, забраться. Чтобы даже просто подойти к этой горе, вам нужно преодолеть много других небольших гор. И нужно в целом выбрать правильное направление. Но по дороге к большой горе вы будете иногда спускаться вниз, иногда подниматься чуть-чуть вверх, иногда опять спускаться вниз, подниматься вверх. И хотя вы в каких-то случаях, казалось бы, спускаетесь вниз, но если вы держите главную цель перед собой, ваше расстояние между вами и той конечной целью все равно сокращается. Вы приближаетесь к идеалу. Просто иногда нужно принять какие-то обстоятельства, но главное не отчаиваться, а продолжать идти к высшей истине. И при малейшей возможности опять взбираться в высоту. Спасибо. Так вы дойдете до конца. Спасибо большое, потому что я объяснил.
Угу. Спасибо вам за ответ, Марии. Но я так понимаю, что молодой маме нужно заботиться не только о том, чтобы вставать ежедневно в 5 утра, но о том, чтобы чувствовать себя хорошо и испытывать хорошие ощущения, быть в хорошем настроении, чтобы продолжать дарить любовь своему ребенку, своему мужу, своей семье. Потому что если вставать ежедневно в 5 утра, при этом быть злой и раздраженной, то, наверное, никому это пользы не принесет. И в данном случае, как я понимаю, если кормящая мать приходится там через каждые 3 часа вставать ночью, то, наверное, есть какие-то поблажки, не обязательно в 5 утра вставать потом.
Да, вы совершенно правы, потому что у мамы кормящей свой немножко график. Но в целом, когда возможность позволяет, нужно стремиться вставать раньше. Почему? Потому что когда уже не в ущерб как бы собственному здоровью и также всему остальному. Но почему все это важно? Потому что утреннее время – это время, которое насыщает человека особой энергией благости, энергией спокойствия, умиротворения. Любая духовная практика утром, она удваивается. Таким образом, женщина, если она имеет такую возможность, не в ущерб своим обязанностям, когда уже дети чуть подросли, когда она может это делать, вставать раньше с утра, то из нее будет исходить больше умиротворяющей энергии. Она больше любви может своим детям дать, больше любви сможет дать своему мужу, определенного как бы спокойствия, в котором он нуждается, когда он приходит домой из материального мира, где он зарабатывал тяжело деньги и общался с агрессивными людьми. То есть она станет источником для него определенной умиротворяющей энергии, которую она получила с утра, когда все стихии, собственно, дают эту умиротворяющую энергию тем, кто в это время бодрствует и занимается какими-то духовными практиками. А сейчас ситуация такая, что нужно это принять спокойно.
Вы знаете, вот буквально только что к нам пришло сразу 2 вопроса, и время у нас эфира, конечно, истекло, но скажите, у вас есть еще несколько минут на парочку вопросов?
Да, пожалуйста, я вас слушаю.
Хочется разобрать. Спасибо вам большое. Анна пишет. Расскажите, пожалуйста, о том, что веды говорят про четки из горного хрусталя. Можно ли на них повторять имена Бога, Махамантру, или лучше использовать для другого вида духовной практики? И как их лучше осветить?
Священные писания говорят, что четки могут быть сделаны из драгоценных камней. Это допустимо. Так что вы можете их, купив эти четки, просто отдать служителю храма. Если у вас есть какой-то ведический храм, сказать, пожалуйста, могли бы это все на алтаре осветить. Или же просто сами поставить перед изображением Господа и прочитать молитвы, которые обычно используются для освещения пищи. После этого этим пользоваться. Это допустимо вполне. Есть это...
Но это вообще не классический вариант, как я понимаю.
Но он тоже описан в священных писаниях.
Интересно.
Там есть разные виды четок. Четки из драгоценных камней каких-то. Потом даже из семян лотосов есть. четки из обычного дерева, из дерева нима. И самые благоприятные четки – это четки из священного дерева туласи. Потому что говорится, что эффект повторения имен Бога, он увеличивается в разы. Если человек повторяет на этом на бусах из этого священного дерева туласи, в каких-то больших храмах ведических, вайшнавских, там можно купить эти четки, которые привозят из Индии. Любые четки нужно освещать вначале. Даже четки из дерева, из священного дерева рудракши тоже разрешаются. Это слезы Господа Шивы. Слезы сострадания Господа Шивы.
Вот сколько интересного проясняется у нас на эфирах. И дальше пишет еще Иван. Глобальный, очень важный для всех вопрос. Подскажите, как и где найти духовного учителя? Если я стараюсь придерживаться ведической философии, может ли наставником быть православный священник?
Очень маловероятно, что он сможет вам помочь. Он может быть... Есть две категории учителей. Шикша-гуру и дикша-гуру. Шикша – это означает наставление, то есть учитель, который просто нам советом помогает. А дикша-гуру или инициирующий духовный учитель – тот, кто дает посвящение, тот, кто максимальную ответственность берет за ученика, за возвращение его на заданную Богу, подключая его к цепи ученической преемственности, идущей тысячелетия. Это учитель, который считается главным. Дело в том, что если человек идет каким-то путем, то у любого пути есть множество нюансов, которые представитель как бы другой конфессии может совершенно не знать. Хотя общие принципы, они везде универсальны. Принципы терпения, смирения, сострадания, милосердия, чистоты. То есть много общего, но также много всяких нюансов, которые отличаются. Человек может запутаться, потому что один человек говорит одно, другое. Хотя, например, в начале особенно духовной практики, пока человек не очень зрелый, эта зрелость достигается обычно через 10-15 лет серьезной как бы практики, то ему очень важно как бы все-таки не мешать все вместе. У него проблемы могут начаться. Хотя я, например, знаю православного священника, который давал мне удивительное наставление. Но он редкий человек, который бескомпромиссно следует христианству. И одновременно он очень веротерпим. Он понимает, что Бог он один и уважает все религии. Но таких людей, у которых отсутствует сектантский настрой, которые не будут вас убеждать бросить вашу собственную религию, принять его религию, которые не будут оскорблять ваши идеалы, к сожалению, очень немного. Поэтому вот я исхожу из того, что реально существует. Поэтому мой совет как бы православии, как бы нужно почитать и уважать их всех, но все-таки у вас могут начаться проблемы. Если вы будете два пути одновременно практиковать или сочетать. Ну, по крайней мере, если вы определились своим путем как ведическим. То есть, ну, и вы хотите прям очень серьезно что-то делать. Хорошо. То есть, поэтому я христианам рекомендую священников православных принимать своими наставниками. А тем, кто исповедует ведическую традицию, все-таки для углубления каких-то знаний и ведических священников, вайшнавских священников принимать как своих духовных учителей. Потому что духовный прогресс связан с погружением. А чтобы погрузиться во что-то, нужно по-настоящему. Нужны специалисты в этой области. И нужно как бы те личности, которые именно в этой сфере разбираются детально. Православные священники не разбираются в ведических нюансах очень глубоко. Так же, как вайшнавы, они тоже, ну, прям, ну, все закоулки и все нюансы православной практики тоже могут не знать. То есть общие принципы, хотя универсальные. Ну вот, я сейчас про углубление говорю.
Хорошо, спасибо вам за ответ большой. Хорошие очень ответы. Я напоминаю всем, кто нас слышит, что сегодня в течение часа и даже больше был с вами Сергей Тимченко, отвечал на ваши вопросы и нашел возможность выйти в эфир даже из больницы, где находится сейчас. И наши слушатели вам желают, Сергей, выздоровления и также пишут благодарности за этот эфир. Все отзывы, которые были присланы или, возможно, еще придут к нам в адрес этого эфира, в адрес Сергея, я скопирую Сергею, так что он все увидит. Спасибо всем, кто был сегодня с нами. В первую очередь спасибо вам, Сергей. Возможно, мы вас еще услышим еще в эфире Ведорадио и будем этому очень рады.
Спасибо. Я очень благодарен вам за возможность быть чем-то полезным, служить как-то. Успехов вам в духовной жизни. Всего самого прекрасного.
Спасибо. До свидания.
До свидания.